Понедельник, 4 ноября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей «Живого гвоздя». На своем месте программа «Особое мнение», но пока у нас нет гостя, политолога Алекса Юсупова. Я очень надеюсь, что наш продюсер с ним оперативно свяжется. Я прошу прощения у всех тех, кто пришел именно на нашего спикера, но, к сожалению, на данный момент у нас с ним связи нет. Такое тоже бывает, потому что мы работаем в ситуации прямого эфира, и да, пока я займу это место, займу место спикера, хотя да, я не специалист по Германии, но все-таки есть у меня о чем с вами поговорить. Во-первых, да, задавайте свои вопросы в чате, они могут касаться как и какой-то политической повестки, так и вопросов работы «Живого гвоздя» и «Дилетанта». И в первую очередь я еще хочу поблагодарить всех вас, кто донатил нам во время марафона. Это большая поддержка проекта. Мы улучшаем наше оборудование, улучшаем наши возможности для прямых эфиров. Может быть, и рано или поздно у нас появятся новые возможности, именно там, не знаю, какой-нибудь непрерываемого бродкастинга, но на данном этапе вот с миру по нитке, и мы продолжаем свою работу, и всем за это большое спасибо, и поэтому не забывайте заходить в наш магазин dilettant.shop, где у нас вышел новый номер журнала «Дилетант», он посвящен событиям Алжирской войне, генералу, диктатору даже, я так скажу, провокационно Деголю, который во многом там активно участвовал в этих событиях, как президент Франции, как человек, который не хотел отпускать Алжир и допускать его независимость. И об этом подробно рассказано в нашем новом номере. Ну и также не забывайте нашу предыдущую новинку. Это книга и журнал, посвященный Никите Хрущеву. Я напомню, что книга написана Ниной Хрущевой, называется «Вождь вне системы», а журнал «Дилетант» за сентябрь посвящен отставке Хрущева 14 октября, поэтому, да, извините, не за сентябрь, конечно, за октябрь, 14 октября 1964 года произошла отставка Никиты Хрущева, и он был смещен в ходе такого партийного заговора, и самое главное, эта отставка произошла довольно демократичным образом, и это был пример того, что те или иные преобразования политические, которые хотел сделать Хрущев по демократизации партии, они, в принципе, удались. Но, к сожалению, следующим человеком, который ушел по своей воле с поста генерального секретаря, первого секретаря, в дальнейшем генерального секретаря, был только Михаил Сергеевич Горбачев. Все остальные лидеры, вожди, они уходили только из Кремля вперед ногами. Но, впрочем, да, есть такая традиция уходить из Кремля вперед ногами. Тут ничего нового. Но и коротко о той новостной повестке, о которой я хотел сегодня поговорить с нашим гостем Алексом Юсуповым. Сегодня в России отмечается День народного единства, праздник, который официально был как-то обоснован тем, что 4 ноября 1612 года у нас освободили Кремль от поляков, закончилось смутное время, потом там начались разные политические преобразования, наконец-то род Романовых пришел царствовать, Михаил Романов, с него началась династия, потом пошел Алексей Михайлович, и так 300-летняя династия продержалась во главе нашей большой страны, и этот праздник пришел на смену 7 ноября. Дня Октябрьской социалистической революции. Понятно, что с окончанием советского проекта нужны были новые идеалы, новые ценности, и все в России пытались придумать, что же это может быть. Одно время, если мне память не изменяет, сместили календарь празднования на 6 ноября, и там у нас был день примирения и согласия. Как мне кажется, это была довольно важная дата, которую не смогли, к сожалению, продать обществу. Ну, продать звучит очень неправильно, как мне кажется, да, но по-другому я не назову, потому что грамотные пиарщики, политтехнологи, они должны учиться продавать. Даже общественные идеи – это все-таки тот продукт, который может быть и монетизирован в самом широком понимании, и должен быть, даже если это не касается никакой коммерческой выгоды, должен быть продан и именно установлен как, не знаю, как определенная данность, назовем это так. И День примирения и согласия во многом, да, он должен был как-то соединять вот эти два направления нашего исторического пути, нашей страны. Направление, что в свое время была Россия большой империей, царская Россия, а потом была другая империя. При всем уважении каким-то к республиканским началам Советского Союза, Сталин заложил в него те вводные, которые были у империи. Это была большая империя, которая стремилась к экспансии. В частности, это началось с возвращения исконных земель, которые ушли в результате распада Российской империи, а дальше уже это превратилось в, как это можно назвать правильно, в поставки коммунизма за рубеж. А вместе с коммунизмом и расширялась сфера советского влияния. И вот, да, в этом плане вот таких два исторических сюжета между собой столкнулись, потому что первое время большевики и советская власть отрицала прошлое, но когда нужно было, в том числе, вот эту имперскую экспансию новой страны Советов обосновать, некоторые имена начали возвращаться. Одним из первых, это, конечно, как мы помним, был Петр I, основатель Российской империи, потому что до Петра I это было всего лишь царство, и именно Петр I себя нарек императором всероссийским. Он получил эту почетную должность, звание от Сената. И да, фильм «Петр I» появился в 30-е годы на экранах советских кинотеатров, и это было вот первое такое признание, что да, все-таки преемственность есть, мы не отрицаем наше прошлое. Конечно, дальше уже выходили разные большие фильмы, связанные с той или иной политической повесткой, которая происходила на международном, в том числе, уровне. Это фильм, замечательный фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» с великолепной музыкой Прокофьева, чего только стоит композиция. Говорю таким уже диджейским языком, композиции «Вставайте, люди русские», которая впоследствии еще была использована нашими пропагандистами, в том числе во время «Русской весны» в 2014 году. Но если мы отделим политическую составляющую и посмотрим на этот фильм как на цельное художественное произведение, это, конечно, гениальный был фильм и тоже вот такое обозначение преемственности того, что вот Россия началась не в 1917 году в ходе Октябрьского переворота, Россия имеет многовековую историю. Ну и вот, да, возвращаясь в наши дни, День примирения и согласия во многом должен был как-то объяснить, что вот у нас было такое сложное прошлое, и вот сейчас мы строим новую Россию, которая базируется на тех ценностях, на тех событиях, которые привели нас в эту историческую точку, но вот что-то не срослось. И в Кремле, в Управлении внутренней политики, как я понимаю, в администрации президента нашли решение, нашли способ, что, мол, давайте мы придумаем праздник 4 ноября, как раз еще он совпадает с праздником иконы Казанской Божьей Матери, очень почитаемой у православных. И вот мы уже, сколько получается, я даже запамятовал, сколько лет мы празднуем. Может быть, мне наш режиссер Ваня подскажет, сколько мы празднуем 4 ноября лет. Можешь посмотреть короткую информацию, потому что я признаюсь честно, у меня ноутбук в основном стоит для картинки на данный момент, потому что он находится в нашей эксплуатации на протяжении последних 10 лет, со времен «Эхо», и иногда жутко подтормаживает. Вот сейчас я ввел уточняющий запрос в Google, а тут бац, он у меня и не работает. Вот, собственно, для этого мы порой и собираем в наших марафонах. С 2005 года подсказывает мне наш режиссер, спасибо большое. Этот праздник закреплен в официальном календаре праздников Российской Федерации, и пока, как показывают опросы, он так и не прижился. Во-первых, до сих пор по инерции те, кто родился в Советском Союзе, кто прожил сознательную часть жизни там или, может быть, детство прошло, юность, ну, в общем, да, огромный такой пласт времени, до сих пор по инерции говорят, что вот ноябрьский праздник – это, конечно, да, вот день Октябрьской революции. Неважно, что не 7 ноября, а 4, ну, мало ли там смещается, вон, тоже этот, меняется климат Земли, а что календарь, может, не меняется, может быть, как это у нас любят, секретные протоколы обнаружились, из которых выяснилось, что на самом-то деле переворот-то был… Там, ну, по старому стилю 25 октября был, но не так важно, да, в общем, тут многое еще нахлестывается, и помимо прочего, да, есть и те, кто, например, считают, что 4 ноября – это День России, хотя День России официально установлен 12 ноября, когда российская РСФСР установила суверенитет своих законов над общесоветскими, но… Вот тоже есть такие находятся, и даже те, кто говорят, что это День народного единства, не могут найти историческое обоснование, потому что, ну вот, да, был повод, который нам обозначили 4 ноября 1612 года, освобождение Кремля от польских интервентов, от всех лжедмитриев, вот они справа налево, сколько их там… Очень, ну, немного их, конечно, было официальных, но кто только не претендовал быть лжедмитрием, а некоторых мы еще наверняка даже и не узнали, потому что поскольку был запрос на лжеправителя, А там предложение уже сыпалось только так. И в этом плане немногие могут вспомнить, что это как-то связано с 1612 годом. Некоторые, кстати, я даже слышал, были очень близки, и они вбрасывали версию, что это связано с подвигом Ивана Сусанина, что отчасти правда, потому что это тоже связано со смутным временем, и мы помним, есть легендарная опера Глинки «Жизнь за царя», которая в советское время, ну, как она могла с таким названием существовать, переименовали, сделали ребрендинг, она просто начала называться «Иван Сусанин» в честь подвига народа, в честь представителя этого народа, человека, который ради своей родины, а не ради какого-то царя, завел интервентов поляков в лес, и вот там их и оставил ценой собственной жизни. В этом плане, конечно, произведение гениальное, но вот что касается праздника, да, он пока не приживается. Но и как такового единства у нас по-прежнему нет, и война это очень сильно показывает, что наше общество крайне-крайне разобщено. Уж извините за эту почти тавтологию, потому что вот мы видим, как минимум, есть границы, есть деление на антивоенные и провоенные силы. Среди провоенных там есть условные имперцы. Имперцы в самом широком понимании. Кто-то хочет возвращения Российской империи. Российская имеется в виду Царской империи. Кто-то хочет возвращения определенной, там, не знаю, сталинской, советского, сталинского типа империи. Кто-то хочет вообще какую-то третью империю, там, национальное государство и все прочее. То есть, таких проектов много, и некоторые люди ради вот этих образов будущего идут на войну и считают, что вместе с оружием, вместе, не знаю, с какими-то своими соратниками, они будут в том числе там это продвигать, и каким-то образом в будущем они приведут свою паству, приведут, не знаю, своих соратников к этому проекту, к пониманию, что вот оно, настоящее будущее для России. И в этом плане, да, вот если зайти в какую-то Z-комьюнити разных военкоров, там тоже можно понять, что нет никакого единства. Одни наезжают на других. Кто-то кого-то обвиняет в продаже украинцам, кто-то обвиняет в продаже российскому министерству обороны. Одни говорят, что ты замалчиваешь правду, другие говорят, что ты не замалчиваешь, но все равно жульничаешь и там на чем-то... В общем, ужас, ужас, какой, к сожалению, гадюжник порой нам открывает война, и не лучше ситуация в стане антивоенных сил. Мы все, к сожалению, наблюдаем вот эти склоки, которые выносятся в публичное пространство между Максимом Кацом и ФБК, между ФБК и Ходорковским, между Ходорковским и, не знаю, с кем, кого там еще вспомнить, в общем, завязали все. И самое главное, это отвлекает от ключевого, как остановить эту войну, как помочь россиянам, как помочь своим близким. И даже вот такие, казалось бы, благие начинания, как антивоенный митинг, который решили организовать в Берлине Юлия Навальная, Владимир Кармурза-младший и Илья Яшин, и то сейчас он потонул в спорах, что фокус сместился не на те лозунги, не на те требования, о которых говорили политики в своем ролике. Я напомню, они призывают в Берлине, те, кто придет на митинг в Берлине, требовать отставки Путина, требовать вывода российских войск из Украины и требовать освобождения политических заключенных. Да, вот как это все поможет, от кого они собираются это требовать, находясь в Берлине, это отдельный вопрос, который лучше разбирать с теми, кто будет причастен к этому митингу, потому что, ну, наверняка у людей есть какое-то видение, мне сейчас непонятно, вот, как это можно все объяснить, обознавать, и как эти требования можно хотя бы по одному из пунктов воплотить. Но это, да, это отдельный вопрос. Другой вопрос, что уже дискуссия вокруг митинга потонула в обсуждении, с каким флагом на него идти. То есть, есть прекрасный российский флаг, бело-синий-красный, наш триколор, который для многих символизирует те преобразования свободы, которые открылись в 90-х с началом перестройки и с получением России независимости от Советского Союза. Я не оговорился, да, потому что все республики, которые входили в Советский Союз, они официально по Конституции были равноправны, и все выходили из Советского Союза, в том числе и Россия. Просто России так повезло и не повезло, что Россия была скажем так, базовой республикой, где находились коммунистические органы, органы коммунистической партии, и Москва была столицей и РСФСР, и всего Советского Союза. Из-за этого, собственно, вся катавасия, которую мы наблюдаем даже сегодня, и идет, потому что для многих россиян не наступило вот это понимание, что Россия, как, например, и Украина, они вместе вышли из Советского Союза, а не это, например, Украина отпочковалась, ушла из России. Вот, вот в чем подвох. Это, к сожалению, базовое понимание так у многих не наступило, и для многих вот этот распад Советского Союза воспринимается как все республики, что и Средней Азии, что вот европейской части Советского Союза, они от нас ушли, именно от россиян, от РСФСР. И естественно, я понимаю негодование многих, что как это так? Вот наши отцы, прадеды, пращуры собирали эти земли вокруг Москвы, а тут бац, и такую страну, извините. Но, увы, 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 история не знает сослагательного наклонения. Я считаю, что искать правду, искать компромиссы, искать консенсус надо. Но ни в коем случае нельзя это делать вооруженными способами. Да, там есть какие-то... Вот я иногда среди сторонников, которые до сих пор верят в то, что Россия защищает русских на территории Украины, наблюдаю, что они считают, что да, вот Россия, к сожалению, была вынуждена использовать оружие, потому что ее интересы игнорировали. Мы много раз пытались по линии Минских соглашений договориться с Украиной, там, не знаю, со странами Запада, как посредниками, чтобы права русскоязычного населения соблюдали. Но, как это мне кажется, даже если Украина не исполняла Минское соглашение, а там она, правда, по многим пунктам не исполняла. Вот я это заявляю как человек с политологическим образованием. Но это не повод вторгаться в другую страну, в страну, которую ты, в том числе, страну, в которой ты признавала ее целостность согласно, например, Будапештским соглашениям, Будапештским меморандумам, если мне память не изменяет, так это называется правильный документ. Но, увы, мы уже живем в этой реальности. И вот возвращаясь как раз к митингу, который собирается в Берлине, да, вот раскол произошел из... Фокус сбился именно из-за того, что одна часть антивоенных россиян считает, что ни в коем случае нельзя выходить под российским триколором, а другая часть россиян говорит, ну как же так, это флаг не олицетворяет собой путинский режим, он олицетворяет все те свободы, он олицетворяет все то прекрасное, разумное, доброе, вечное, что он принес тогда в 90-х. И идут жаркие баталии, дискуссии, споры, в общем, кошмар какой-то, это не прекращается. Ситуация тупиковая, тут не поспоришь, но не знаю, может быть, какие-то есть решения, как-то это всех примирить. У меня есть по этому вопросу своя позиция, и она не понравится другой фракции. Ну, например, я сразу скажу, чтобы не говорили, что я ее в себе затаил. Я выступаю за триколор ровно по той причине, что этот флаг олицетворяет собой государство, олицетворяет собой те преобразования. И больше того, у него есть историческая преемственность. Он как прошел сквозь года, сквозь века и все прочее. Но, о чем я хотел вам сказать. Точно так же я понимаю тех людей, которые собираются выходить под бело-сине-белым, потому что для них красный – это цвет крови, цвет того несчастья, которое сейчас несет Россия. Но это не повод опускать руки и сдавать свой собственный флаг режиму, который сейчас находится в Кремле. Это все равно, что признать перед ним капитуляцию. Вот так я считаю. Но это моя позиция. То есть я ее готов отстаивать, но я тоже понимаю тех, кто не может ее принять. И ситуация абсолютно тупиковая. Как мне кажется, мог бы быть компромисс, потому что изначально, если мы берем флаг Российской Федерации, который был при Борисе Ельцине, он был другого оттенка. Да, белый и красный сохранялся в том же виде, в котором и сейчас, но вместо синей полосы была лазоревая. Может быть, она может стать лазоревая полоса на триколоре знаком примирения. Но в любом случае, что касается флага, единственное, вот я надеюсь, все со мной согласятся, все, что касается флага, решение должен принимать народ Российской Федерации, граждане Российской Федерации. Никто не имеет права монополизировать вот эту историю и от лица россиян изменять наш флаг или там еще что-то с ним делать. У нас есть тот флаг, который есть. И я считаю, что как граждане России мы должны его защищать от тех, не знаю, людей, которые пытаются прикрыться этим флагом и от нашего имени совершать преступления. В общем, да, вопрос дискуссионный. Алекса Юсупова у нас еще, к сожалению, нет. Тоже очень обидно, потому что Алекс мог нам сегодня объяснить ситуацию, которая сложилась в Германии. Она абсолютно кризисная. В Германии намечаются досрочные выборы. Это я так сейчас громко говорю, но поймите правильно. Нынешняя коалиция, в которой Олаф Шольц в роли канцлера, она соткана из трех таких партий. Ее называют ампельная, от слова ампель-светофор, то есть светофорная коалиция, и ключевую роль в ней играют социал-демократы, это социал-демократическая партия, из которой, собственно, вышел Олаф Шольц, нынешний канцлер. Это свободные демократы, свободно-демократическая партия и партия зеленых. Вот, по скажем так, их символики, они, собственно, нам и изображают цветовую гамму светофора. И, соответственно, вместе с Олафом Шольцем ключевые решения в рамках этой коалиции принимают лидеры этих партий Роберт Хабек и Кристиан Линднер. И да, вот сейчас все идет к тому, что коалиция должна разрушиться. Во-первых, на это повлияли недавние земельные выборы в Германии. Немногие были рады тем результатам, которые показывали социал-демократы. И это, знаете, напоминает Маугли из серии, что вот Акела промахнулся, и пока не поздно, ситуацию надо брать в свои руки. И лидеры других партий, которые находятся в коалиции, они начинают прощупывать, смогут ли они в октябре с тем же успехом избраться, если будут держаться курса вместе с социал-демократами, с которыми они образовали коалиционное правительство. И, судя по всему, они приходят к выводу, что, увы и ах, нам социал-демократами не по пути. И что же делать? Что же делать, дорогие мои? Тут бы нам объяснил, конечно бы, Алекс Юсупов, но вот сейчас ситуация складывается следующим образом. Во-первых, никто не хочет рушить коалицию, потому что тот, кто разрушит коалицию, будет самой большой бякой, уж извините за этот детсадовский сленг, и поэтому это сразу имиджевые потери. Это точно шанс на то, что вашу партию с меньшим количеством голосов переизберут, и никто не хочет брать на себя риск. И тут Роберт Хабек, именно он, решил сделать ход коня. Он решил правительству ФРГ, в которое, собственно, тоже он входит, выдвинуть ультиматум по экономическим преобразованиям. Мол, если вы не примете эту программу, наша партия выйдет из коалиции. И ситуация складывается таким образом, что там заведомо очень тяжелые условия выдвинуты, на которые не готовы пойти как минимум социал-демократы. То есть там нужно найти какой-то определенный консенсус даже внутри партии по этим данным. Ну и, конечно, Кристиан Линднер тоже не готов пойти на вот этот, скажем так, консенсус по этим условиям, которые выдвинул Роберт Хабек. И как-то время ультиматума истекает, и вот совсем скоро мы узнаем, смогут ли они договориться, продлить работу коалиции, или Роберт Хабек громко хлопнет дверью и покинет ее. И об этом вот буквально, скажем, в новостях на днях, потому что там еще уже начинаются какие-то консультации теневые. Например, Шольц с промышленниками и предпринимателями встречается, Линднер с другими промышленниками и предпринимателями. Каждый уже прощупывает какие-то свои стратегии и коммуникации. Но все идет к тому, что коалиция разрушится, и уже в марте в Германии пройдут выборы. А выборы в Германии – это, как говорится, это очень важная составляющая европейской политики, потому что Германия – это локомотив Европы, это экономический и политический локомотив. На данный момент, наверное, из больших политиков в Германии действующих остался только президент Макрон, и то его какие-то реформы, его какие-то попытки преобразований и, ну, и внешняя политика, она довольно такая… Ой, как бы найти приличное слово? Неоднозначное. Да уж, простите меня за этот… Как называется? Неоднозначное – это у нас любимое слово российских пропагандистов, но по-другому не назовешь. Да, при этом Провел выборы, хорошие выборы с хорошим результатом. Господин Макрон во Франции, в национальное собрание, он смог сформировать свое правительство на своих условиях. Казалось бы, всех обыграл, но это ему стоило тяжелых таких имиджевых репутационных потерь. К сожалению, на внешнеполитической части Европы он не так силен, как сейчас. И Олаф Шольц вроде бы довольно сильный. И, увы, опять же, внутренние передряги не дают ему никак найти консенсуса, и все в итоге разваливается, как карточный домик. И да, в марте, судя по всему, пройдут эти выборы, и они будут достаточно важны и судьбоносные, потому что если сейчас, допустим, что в Соединенных Штатах побеждает Трамп, то, соответственно, Европа остается во многом одна. Одна на фоне вот этой европейской войны. И ей придется самой на себе тащить Украину без помощи Соединенных Штатов. Там, конечно, много будет разных дипломатических решений, дипломатических ходов со стороны администрации США, со стороны международных организаций, которые занимаются коллективной безопасностью, вроде НАТО. Но ключевое, что как главный представитель Европы будет Германия, потому что у нее ключевая экономика, и все какие-то эти решения непростые она будет нести на себе. И вот в этом плане у Европы есть некий план «Б», он не очень определен, но звучит он следующим образом, что если Трамп побеждает, то Европа должна найти какую-то организацию или сама сформировать, которая будет коллективную безопасность Европы обеспечивать. Да, для этого есть НАТО, но есть риск, что США может под руководством Дональда Трампа покинуть НАТО или сократить финансирование. И тогда Европа будет сама финансировать, и опять все ложится на Германию, потому что Германия – ведущая экономика, а никто из будущих потенциальных канцлеров не хочет брать на себя это бремя. И поэтому некоторые кандидаты, о которых мы, наверное, еще потом поговорим с Алексом Юсуповым, готовы договориться с Владимиром Путиным. И, с одной стороны, есть в этом нечто хорошее, потому что, да, война надоела всем, она надоела, она утомила, она деморализовала миллионы людей в Украине, в России, в Европе, в частности, Германии. Но непонятно на каких условиях, потому что вот сегодня, я забыл название медиа, оно опубликовало проект первых соглашений в Стамбуле, и там Россия диктовала довольно жесткие условия для Украины. И условия, которые, к сожалению, никаким образом не дают гарантии на то, что такая война не повторится. И нужно вот добиться этого справедливого мира. Я ни в коем случае не призываю там, не знаю, какие-то удары наносить, еще что-то. Нет. Я хочу, чтобы закончилось как можно скорее. В моем случае моя позиция, она ближе всего к партии «Яблоко», к тому, что говорит Григорий Явлинский, Лев Шлосберг, Борис Вишневский. Но все равно должна быть какая-то определенная структура, определенная договоренность, которая поможет нам все-таки, чтобы этого не повторялось. Вот, это все, что касается такой геополитической составляющей нашего эфира, которая должна была быть с Алексом Юсуповым, но я ему передаю привет, и заранее уже от его лица извиняюсь перед нашей аудиторией, я уверен, что вы собрались на Алекса Юсупова, а не на меня, но я, насколько мог, вот вам некоторые картины описал нашей политической действительности, и спасибо всем, кто сейчас поддерживает в чате «Живой гвоздь», и меня лично, Деду Митричу, Горлинке, Михаилу Осипову, Вере Е. Всем вам большое спасибо. Да, очень приятно, что вы пришли, и в том числе забавные какие-то факты. Вот я, например, говорил про Роберта Хабека, а Михаил Осипов говорит о Роберте Планте и Фишеле. Да, тоже можно упомянуть, и это отдельные персонажи, которых мы можем проговорить. Спасибо почитай, спасибо всем. У меня из-за того, что находится сейчас чат в состоянии коммуникации с VPN, он прогружается очень медленно, но я чувствую вашу поддержку, и спасибо вот моя коллега Женя Родионова пришла, призывает ставить мне лайки. За это вам большое спасибо. За лайки, за любую поддержку и поддержку нашему каналу. Кстати, я еще напомню, раз у нас так принято, о форме поддержки – это лайки, донаты и, конечно, наш магазин dilettant.shop, и сегодня обратите внимание на книгу Арии Туронина «Памятники не тем». Мы много уже говорили об этом славном произведении не художественном, но научном, историческом, потому что Ария Туронина, если мне память не изменяет, работает секретарем в... как это называется, организация, в Академии наук Финляндии, если вот на наш язык переводить. И он действительно проделал хорошую работу, хотя, как нас учил фильм «Мастер и Маргарита», когда автору говорят, что он проделал большую работу, это попытка дипломатично его отшить и сказать, что, мол, да, ты старался, но зашло не то. Но книга Арии Туронина «Памятники не тем» – это, правда, замечательная книга. Я ее немного прочел, не успел пока еще до конца, потому что, сами понимаете, время... У всех у нас время – это ограниченное. Ресурсы, и я растягиваю удовольствие от чтения этой книги, но там очень много неожиданных сюжетов. Да, вот мы часто, мои коллеги говорят о чем они говорят? Они говорят о памятнике Александру II, который стоит в Финляндии, потому что для России Александр II – это, конечно, царь-освободитель, который провел разные преобразования, провел крестьянскую реформу, освободил крепостных. А для Финляндии он тоже, да, много значит, потому что там много преобразований, много институциональных изменений он внес в жизнь этого великого княжества финляндского, которое входило в состав Российской империи. А вот для поляков Александр II – это жесткий угнетатель, человек, который подавил восстание в Польше и просто жуткий, редчайший человек, который они проклинают на несколько столетий вперед. И этот сюжет мы уже проговаривали. Но неожиданно для себя я нашел следующее, я вот даже выписал, подготовился к нашему эфиру, потому что настолько сильно меня книга произвела впечатление, что я хотел некоторые сюжеты напомнить, которые там есть в книге. Во-первых, Александр Македонский, но тут, в принципе, сомнений нет, да. Подзаголовок главы, посвященной ему, называется «Мегаломаньяк, не знавший границ», и он действительно не знал границ и во многом опередил свое время как завоеватель и явно... Без малой крови там не обошлось. И понятно, что да, есть мифологизированный образ Александра Македонского, есть Александр Македонский, которого играл, если мне память не изменяет, Брэд Питт. А есть Александр Македонский, жестокий тиран, убийца. И, кстати, по-моему, была посвящена ему программа в нашем дилетантском вещании под названием «Тираны». И я всячески рекомендую вам к ней обратиться. Далее, там в этом повествовании... книги Арии Туронина, идет такой персонаж, как Гарун аль-Рашид, праведный халиф Багдада. Это тот самый халиф, который упоминается в сказке «Тысяча и одна ночь», и тоже человек непростой судьбы и непростого характера. Подробнее вы можете узнать из книги. Из таких необычных, в том числе имен, там встречается, например, Васко да Гама, потому что для нас со школьной скамьи известно, что Васко да Гама, великий мореплаватель, открыл то-то, то-то. А ведь он в первую очередь был колонизатор, угнетатель, вот с точки зрения новых секретных протоколов, на самом деле ничего секретного нет, это все довольно известный факт, и с точки зрения этики его эпохи это было нормально, завоевывать, угнетать, потому что он делал во благо своей империи. Но сейчас, когда ты читаешь, у тебя волосы на голове дыбом встают, и ты понимаешь, что да, вот грезил ты путешествиями и мореплаванием, а тут вдохновлявшись, например, Васко да Гама, а тут оказалось такой-то редиска, говоря языком фильма «Джентльмены удачи». В том числе, кстати, еще упомянут из таких тоже неожиданных в этой книге Мартин Лютер. И для него было характерно состояние гнева и некое, знаете, отсутствие снисхождения к своим оппонентам, что не очень... как это сказать, дискредитировало для его близкого окружения все то, о чем он проповедовал. Но вот, да, все равно Мартин Лютер живет в веках, но и такое за ним водилось. Ну и, конечно, Че Гевара, проламенный революционер, он все-таки был палачом, таким партизанским исполнителем разных операций, в том числе карательных операций, и руки у него по уши в крови. И не только вот об этих персонажах книги Арии Туронина «Памятники не тем» вы можете узнать, и много там еще других интересных есть, и я вам всячески рекомендую найти эту книгу. Но у нас время уже подходит к концу, я думаю, Алекс Юсупов так и не появится, остается буквально 3-4 минуты. Еще раз спасибо всем большое. Я допускаю, что гость мог перепутать время, потому что, как вы знаете, Европа сейчас перешла на зимнее время, разница с Германией теперь 2 часа составляет, но да, мы стали на 2 часа дальше друг от друга, но в любом случае... век высоких технологий, мост в виде интернет-коммуникации сохраняется, и мы будем разговаривать со всеми, общаться со всеми, кто готов говорить, искать консенсус, искать какие-то выходы в наших эфирах и сложившейся ситуации. И, пожалуйста, да, отсыпьте мне лайков. Горлинка, еще раз спасибо, что... Мне было сложно вдвойне. Это так, да, потому что импровизация не мой конек, но я надеюсь, справился. И тем, кто пришел, вам не было скучно, вам было как минимум информативно и познавательно. И я всячески призываю вас сегодня еще прийти на программу «Трифекты». Это главная программа об американской внутренней и в том числе и внешней политике. И ребята сегодня будут подводить итоги президентских кампаний Камалы Харрис и Дональда Трампа. Очень подробно все разбирать, потому что уже 5 ноября состоятся выборы президента Соединенных Штатов Америки. Для нас получается, что выборы пройдут в ночь со вторника на среду, и мы результаты уже, первые предварительные результаты, узнаем 6 ноября. Я уверен, что будет жарко, и, возможно, повторится та ситуация, которая была в начале нулевых, когда Джордж Буш-младший обошел Эла Гора на какие-то там... сотые или, если не тысячные доли процента, и все решил штат Флорида, где в ручном режиме пересчитывали голоса несколько раз, и там разница составляла просто какую-то арифметическую погрешность, но именно они определили исход тех выборов и открыли эпоху Джорджа Буша-младшего, который продержался в овальном кабинете на протяжении двух сроков. И тогда была более спокойная обстановка в мире, тогда Соединенные Штаты оправились от победы в холодной войне. Кстати, это, наверное, корректно, потому что они, наверное, не ожидали, что Советский Союз распадется как колосс на глиняных ногах, и для них стать единственной доминирующей силой в мире – это было пьянящее какое-то такое ощущение, которое во многом даже в чем-то и подкосило политику, когда, внешнюю политику Соединенных Штатов, когда они поняли, что им дозволено все. И в том числе это отразилось на президентстве Джорджа Буша-младшего, потому что мы помним, на него пришли страшные теракты в Нью-Йорке 11 сентября, но и разные нехорошие военные кампании, которые проводили Соединенные Штаты в Афганистане, и это превратилось в большую проблему для всего человечества, потому что партизанское движение в Афганистане, оно во многом породило запрещенное в России ИГИЛ. И вот такие же последствия были от вторжения в Ирак, причем под надуманными аргументами. Все мы знаем, что повод был химическое оружие, нам демонстрировали пробирку на заседании ООН, Совета Безопасности, если память не изменяет, но, как оказалось, оружия там не было, и были какие-то корыстные интересы, ну, так некоторые интерпретируют. Саддам Хусейн был свергнут, и Ирак перешел в состояние хаоса и тоже стал площадкой для развития международного терроризма. Но в любом случае, это уже дела прошедших минувших дней, их остается только разгребать, а у нас впереди прекрасное далеко, где президентом станет Дональд Трамп или Камала Харрис. И от этого мы будем отталкиваться уже в следующих выпусках. И спасибо всем еще раз, кто сегодня был. Спасибо за поддержку, ваши лайки, за донаты, за то, что заходите в наш магазин. Я прощаюсь с вами до новых встреч уже в эту среду. Берегите себя и своих близких. Всего самого доброго.